Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Вера и дело» на радио «Вера» в студии радиостанции «Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. У микрофона Константин Мацан, а наш собеседник Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании. Здравствуйте.
Добрый день, Константин.
В центре нашего внимания на форуме, в центре внимания тех тем, которые мы на радиостанции обсуждаем, встреча бизнеса и этики, предпринимательской деятельности и тех нравственных, если угодно, вызовов, которые стоят перед всяким предпринимателем, перед руководителем, перед человеком, принимающим большие решения. Первый вопрос такой. Ваше дело, ваш бизнес, то дело, которым вы руководите, в каких лучших практиках проявляется его социальная ответственность? Чем бы вы могли поделиться как примером удачной реализации социальной ответственности бизнеса?
Спасибо, Константин, за вопрос. На самом деле, социальная ответственность государственной компании – это не всегда соотносится с ролью и задачей этой компании. Мы Федеральный институт развития, и на нас это накладывает особую ответственность. Мы работаем в сфере транспорта, промышленности, финансов, больших инфраструктурных проектов, участвуем в развитии страны, но при этом важно не потерять человеческое измерение. Очень часто за большими проектами и цифрами теряются люди, которые всегда стоят в конце, которые все это делают, и очень легко на госкомпании свалиться в позицию формального управления, да? Больше смотреть на правила, чем на людей. И не всегда, то есть для меня социальная ответственность – это не только благотворительные проекты, не только то, что можно описать в отчете. Это прежде всего все-таки видеть всегда человека, который стоит во главе, а дальше уже, опираясь на это, управлять компанией. Да, в общем, относительно, я руковожу компанией меньше года, и у нас уже есть небольшая практика, которая уже сформировалась, я бы хотел поделиться тем, что это вольно или невольно, но так все по воле Господа, то это все равно вольно происходит, да. То есть у меня появилось такое внутреннее ощущение, что необходимо создать внутри компании среду, где люди не просто объединяются офисным пространством, но у них некие появляются общие ценности. Мы начали с того, что в этом году ГТЛК поддержала миссию принесения благодатного огня из Иерусалима в Москву. Для меня это было большой честь принять в этом участие, доставить частицу этой святыни, в том числе, конечно же, в Россию, во все храмы православные. В этом году как-то особенно все ждали схождения огня. Было ощущение, что, может быть, почему-то он не сойдет.
Каждый год такое ощущение, каждый год сходит.
Да, один год не сходил, когда не пустили арабскую молодежь. Это тоже было, да. Но сейчас вот в период проведения СВО, тяжелых испытаний, тяжелых экономических испытаний, некий символизм всех окружал, и все думали, ну, если не сойдет, значит, все-таки конец света близок. Сошел, все выдохнули. Как сказал в Донском монастыре один монах, ну, слава Богу, Господь нам дал еще один год до следующей Пасхи. Вот, поэтому мы с этого начали. Дальше я это принес в компанию. Мы на Светлой Седмице провели очень такой, ну, теплый, скажем так, праздник. Мы в пятницу на Светлой Седмице, договорившись о встрече в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Туда пришло порядка 100 сотрудников. Кто захотел, пошел на службу, на литургию, причастились. Кто не захотел, и мы сделали такую некую процедуру раздачи благодатного огня. Мы принесли лампаду, зажгли от нее свеч, и каждый сотрудник, кто хотел, принести домой, кто хотел опалить свечи, опалил, кто-то взял лампаду горящую и отвез домой. Я видел лица, которые стали чуть-чуть меняться. Потом мы спустились в беседку уличную, провели конкурс куличей. Значит, сотрудники сами испекли, принесли, выбрали лучшего голосования, попили чай, съели тут же все куличи. Это был такой некий абсолютно нестандартный и необычный кейс, который никогда в компании не было. И главное, что еще никто никогда не мог представить, что в государственной компании так можно жить. Значит, потом мы чуть позже, это где-то неделю-две назад примерно, мы организовали выезд сотрудников в Троице-Сергиевую Лавру. 80 человек приехало. Для меня все неожиданно достаточно, потому что это такой... Это процедура без заставления. Я могу единственное, что сделать, это своим примером, своей какой-то жизнью показывать, что для меня важно, где я себя вижу. Я всем говорю, мы все прихожане, мы все рабы Божии, мы все одинаковые. Есть священник, есть служба, все одинаково стоят. Хочешь молиться, молись, не хочешь, не... это личный выбор. И вот здесь для меня, как для руководителя, очень важно, чтобы никогда не понукать, всегда давать ту свободу, которую Господь дал каждому человеку. Вот создав человека по своему образу и подобию, он дал ту свободу, которую, в общем, оказалась даже иногда выше его воли. Вот настолько... Господь любит своих людей. А как бы, если ты в церкви, если ты воцерковлен, ну, ты относишься к сотрудникам как к людям прежде всего. И главная задача, чтобы создать некую вот эту теплоту и общность внутри компании. Мы там дальше проводим, мы создали семейную тему, мы проводим праздники детей, которые также... То есть не только духовная часть, да, но мы также объединяем компанию с детьми, чтобы дети могли прийти на работу, увидеть, чем занимаются родители, чтобы они были горды за своих родителей, что вот такая мама, такой папа. А в ответ очень сильно у сотрудников проявляется вот это вот, а это мои дети. И уже они хотят, уже спрашивают, а когда в следующий раз? Мы это делаем с определенной периодичностью, какие-то активности придумаем, чтобы, ну, такой теплота появилась. Ведь самое главное, что в компании должна появиться теплая атмосфера, от казенщины уйти. И вот в этом я как руководитель вижу такую очень большую задачу, потому что люди с удовольствием после этого в офис. Они видят в тех, кто работает, не просто там, ну, коллегу, которого, ну, да, понятно, что мы на работе проводим чаще всего больше времени, чем дома, но вот когда они идут с удовольствием, когда у них есть такая теплота, не только какая-то, не только работа зовет, но еще какие-то отношения теплые внутри коллектива, ну, в конце концов, это отражается и на работе, и это улучшает атмосферу, улучшает производительность труда, улучшает саму отдачу от коллектива. Вот. Поэтому вот этой практикой, я считаю, что надо делиться. Это такое мягкое, ну, в какой-то степени миссионерство, но оно очень, на мой взгляд, сегодня отсутствует в очень многих компаниях. А вот эти вот теплоты, при том, что люди проводят так много времени на работе, что им это очень... Им явно это востребовано, мы это видим, и я считаю, что эти практики надо точно продвигать в компаниях.
Вот меня очень, честно говоря, зацепило то, что вы в самом начале еще сказали про то, что есть какая-то, может быть, особенная трудность, связанная с тем, что вы руководите государственной компанией. Вот я, честно говоря, сколько с людьми на форуме общался, впервые эту мысль слышу, что великое искушение все чуть больше заформализовать, потому что вроде бы частный бизнес, как бы он, может быть, в пространство большего риска и стремится вот все-все-все-все делать хорошо, чтобы люди были довольны, чтобы работали. Вот. А в госкомпаниях, может быть, чувствуешь чуть больше себя уверенным, чуть меньше рисков, хотя они, безусловно, всегда есть. Но вот это очень важная мысль, что какое-то дополнительное, получается, есть для руководителей на госкомпании вот задача не расслабиться. Да, правильно я вас понимаю?
Абсолютно правильно. И на самом деле... В госкомпаниях, так как ты работаешь на государство и с государственными институтами, с федеральными органами исполнительной власти, ты вынужден работать в рамках формального оформления документов, да, Поэтому там обычно достаточно большой срез сотрудников – это бывшие чиновники. Ну, у меня у самого 20-летний опыт, 20-летний стаж чиновника. И понятно, что в этом случае очень легко свалиться в парадигму, как работают чиновники. Вот православие помогает не свалиться. Ну, если мы православные, и мы знаем две основные заповеди, что Бог есть любовь, как основная, скажем так, заповедь, то ты с этой заповеди идешь к людям, возлюби ближнего, как самого себя, вот и идешь с этой заповедью, понимаешь, что перед тобой находятся люди, которых, неся заповедь Христову, ты должен возлюбить. Но возлюби своих сотрудников. Ты же должен это сделать, если ты христианин. Сложно всегда. Я на исповеди сказал: батюшка, мне тяжело. Я должен наказывать, я должен воспитывать, кого-то увольнять. Мне тяжело. При этом я не понимаю, в чем мне каяться, потому что, ну, это же моя работа. А он мне сказал, говорит: а не надо. Значит, твой крест, вот и тащи.
Да, на крест не просится, с креста
да.
не сходит, не сходит. Его снимают.
Да. Поэтому он сказал: твой крест. Бери, тащи, нечего, то есть не надо. Единственное, что не делай, не переходи личные границы. Все твое отношение, вся твоя деятельность, она связана с одним, с тем, что ты должность воспринимаешь. Да? Не переходи на личные границы человека. Тогда все будет в порядке. Относись к тому, что ты делаешь, не обижая. Вот будешь обижать, будешь каяться, будет больно. Не будешь обижать, значит, ты несешь. Ну, что ты ноешь? Просто мне христианство помогает? Мне, да, правда. Православие сильно помогает в этой части.
Ну, в этой части уже начали на мой следующий вопрос отвечать. Нравственные и этические вызовы, перед которыми оказывается любой предприниматель или просто руководитель. Вот в чем они для вас и какие ответы на эти вызовы вы для себя находите?
Ну, да, я начал чуть-чуть уже в это
погружаться. Вы об этом начали говорить, можно...
На самом деле, главный нравственный вызов для руководителя – не забыть, что власть и ответственность даны Богом, это во-первых. И во-вторых, что даны не самоутверждение, а для служения. Это твое служение, тебе его дали. И чем выше у человека должность занимает, тем, в принципе, больше, с одной стороны, искушения, а с другой стороны, возможность влиять на судьбы людей. Ты можешь кого-то сломать, кого-то... разрушить. И здесь возникает вопрос, как ты себя за это спрашиваешь. И когда ты там, бывав в одном из больших монастырей, был там достаточно на заре моего движения внутрь православия, внутрь храма, воцерковления, мне сказали, знаешь, мне монахи сказали, мы на переднем краю борьбы между Богом и сатаной. Мы вот на переднем краю. Я не понял этого. Ну, потому что где, кто, никого не видно вроде. Чем дальше проходило время, чем больше я видел, какие там искушения, я понимал, я стал понимать, что это такое. У руководителя история, когда ты начинаешь понимать, что от тебя зависит судьба людей, ты тоже понимаешь, что тебя тоже начинают искушать очень сильно. И задача устоять и не поддаться, не стать жестким, не потерять любовь к людям, не потерять человеческое отношение. Каждый день приходится принимать решения, каждый день. Кадровые, финансы, организационные, непростые бывают. Люди, у них какие-то взяты кредиты, ипотеки. Потеря места может означать для них лишение каких-то статусов, да? И поэтому всегда с этой частью есть всегда соблазн посмотреть на результат, на показатели. Ну, быстрее, выше, сильнее. Да? Не достигаешь – сходи. Но я понимаю, что нельзя к человеку начать относиться как к инструменту просто. Просто как ну, какой-то штатная единица, робот, которого интересы дела, и все. И здесь, конечно... Очень важно себе задавать вопрос. То есть, прежде всего, спрашивать себя, все ли ты правильно сделал, ты насколько справедливо, насколько ты все-таки оценил со всех сторон. Понятно, что всегда решение по людям проходит по-живому. И нельзя принимать, нельзя свалиться в позицию добренького. Добреньким и удобненьким нельзя стать как руководитель. Потому что вот можно там в другую совершенно в прелесть впасть, что я всех беру, я всех люблю. А это тогда ты тоже до конца не понимаешь свой крест. Крест не в том, чтобы быть добреньким. Крест в том, чтобы быть реально добрым, реально видеть, воспитывать, наказывать. Господь нас любит и поэтому наказывает. Так и у руководителя должно быть такое же. То есть наказываешь только с любовью. Тогда и людьми это воспринимается совсем по-другому. Второй момент, который очень важен, доверие. Да, редкий ресурс сегодня становится доверие. Там, и в обществе, и в экономике, и везде, и в управлении. Да. Насколько ты готов доверять своим сотрудникам, насколько они тебе доверяют. Это очень легко. Это ресурс такой, который легко разрушаемый с моей стороны и с их стороны. Поэтому важно говорить правду. Важно говорить то, что если ты говоришь, что для тебя какие ценности важны, ты их реально придерживаешься. И ты показываешь, что твои слова с делом не расходятся. Третий вызов, конечно, связан с технологиями, скоростью, там, искусственный интеллект, цифровизация, автоматизация. Все это важно для развития. Но технологии, опять же, должны усиливать человека, а не его там тупо подменять. Опять же, в этом случае очень легко под эгидой исключения человеческого фактора просто избавляться от людей и, в общем, в какой-то степени переходить в роботизированную жизнь. Но этический контур, который вот в искусственном интеллекте особенно важен, и сегодня все подчеркивают, что очень важно сделать этический контур и разделить, какие решения мы готовы отдать алгоритму, а где человек должен сохранить свое последнее слово, не потерять совесть в погоне просто за скоростью, за какими-то решениями. Это важный аспект, он сегодня начинает звучать, все пытаются найти подходы, ну, потому что с человеком сложно всегда. Это же процесс управления, воспитания самое сложное – это работа с людьми. Ничего сложнее, в общем, в этой жизни еще пока не придумано. Роботизация – все легко, он бездушный. Ну, он выключил рубильник, включил рубильник, все, он живет, не живет, неважно, он не живой. А с человеком так нельзя, ему же нельзя включить и выключить. Он не может остановиться в этом случае. Поэтому мой личный ответ на все вот подобные вызовы достаточно простой. Принимать решения с молитвой, соответственно, с памятью о том, что каждый человек не ресурс. Управление выражается в конкретных вещах. Не унижать, не обманывать, держать слово, благодарить за труд. Не стесняться говорить спасибо. Почему-то очень сложно просто сказать спасибо. Это вот такой момент, который, правда, в церкви ты ему учишься всегда. Мы всегда говорим спасибо, мы всегда говорим спасибо Господи. Там по-разному каждый говорит, но церковь учит говорить спасибо, и это очень важно. То есть вот эта вот любовь, она проявляется чаще всего не только в том, что ты получаешь, а больше в том, что ты отдаешь. И говоришь спасибо, отдавая, за то, что приняли твое. Это тоже непросто. Этому научиться очень сложно, особенно руководителю, когда, там, ну, что грех таить, что начинаешь общаться все выше и выше, все с большими руководителями, и у любого человека появляется искушение, ну, я там, а там внизу вот там кто-то непонятный. Вот приземляет себя, в храме стоять ближе к входу, не лезть в первые ряды, не пытаться показать некую избранность, а наоборот, где-то тряпку взять, где-то ведро взять, где-то там кому-то помочь, где-то столы поставить, смирять себя.
А как это может выглядеть на практике, вот не в храме, а в компании?
А в компании достаточно, на мой взгляд, достаточно просто. Ну, во-первых, когда ты участвуешь в тех организационных мероприятиях, ты показываешь, что ты обычный рядовой христианин, у тебя нет никакой избранности, у тебя, да, там, ты идешь в храм, ну, куда-то вывозишь, ты идешь, что ты берешь, что ты носишь. То есть ты показываешь, что ты совершенно обычный рядовой человек, который, да, Господь тебе дал этот крест, ты его взял на себя, ты его тащишь, но при этом, как только ты вышел из офиса, да, какие-то вещи есть, проще относиться. Понятно, что атрибуты власти, они не для того, чтобы там, власть почувствовать, да, это упрощение моей жизни, снять у меня каких-то нагрузок. Но, тем не менее, даже какие-то офисные вещи ты делаешь меньшим количеством людей, что ты сам делаешь, там, где-то сам непосредственно документы расписываешь, потому что там, в одну компанию пришел, он говорит, слушайте, зам генерального директора, у нас не принято, чтобы вы сами расписывали, не-не, коллеги, я хочу знать, что делаю, я хочу сам заниматься. И смотришь, остальные начинают также подтягиваться, делать сами, без помощников и без там, большой свиты. Это тоже смиряет сильно достаточно. То есть вот здесь такой баланс того, чтобы не перебрать в благах офисных. Да? Ну, вот этот, на мой взгляд, в этом должно проявляться.
Меня очень зацепило, заинтересовало то, что вы сказали о смене опытов и оптик из опыта многолетнего чиновнической работы, очень важный переход, как бы, ну, конечно, не в другую там, плоскость, не на другую сторону баррикад, мы не будем здесь использовать метафору баррикад, но на те же процессы смотреть с другой стороны в новом качестве. А вот что в этом для себя вы открыли? Что, может быть, было самым неожиданным, если угодно, непростым в этой смене оптик?
Для меня это не совсем так линейно, потому что я был в коммерции, достиг определенных высот, ушел на госслужбу, достиг определенных высот, вернулся в коммерцию, а итог – это госкомпания, в которой половина деятельности – это коммерция, вторая половина деятельности – это связь с госорганами. Поэтому вот как раз для меня все очень комфортно, потому что плюс-минус у меня половина головы, половина моей жизни и трудовой деятельности – это коммерция, вторая половина – это госслужба. И поэтому сегодня как бы я и хожу и вправо, и влево, потому что у меня в голове плюс-минус две части, которые позволяют и там, и там быть.
Я по-другому спрошу, и даже вот очень хорошо, что вы для меня это пояснили, что вот у вас как бы и там насмотренность, и здесь насмотренность.
100%.
А вот для тех, у кого такого опыта нет? Для того, кто, допустим, ну, вот так сложилось биографически всю жизнь, вот со стороны либо чиновнической работы, либо со стороны коммерции. Вот чего друг о друге часто не понимают эти двое контрагентов, что нужно было бы понимать каждому друг о друге?
Очень легко свалиться в чиновничестве, будучи чиновником профессиональным в процесс и не видеть результата, и очень легко, будучи коммерсантом, не понимать процессов и видеть только голые очки секунды. И вот баланс именно в том, чтобы понимать и процессы, и понимать финал, и понимать, к чему ты двигаешься, и понимать результат. Вот в этом, на мой взгляд, идеальная синергия, которая достигается с тем, чтобы понимать и одну, и вторую сторону. Потому что для чиновника процессы очень важны. Результат, конечно, без сомнений. Но результат не всегда выражается в деньгах. Да, потому что иногда невозможно измерить результат работы чиновника деньгами. А у коммерсанта только деньги. Все, ну, ничего личного, только just business. И в этом вся ипостась. Когда ты понимаешь и это, ты можешь совместить и понять, в какой части тебе нужно процессом больше заняться, процессом взаимодействия, процессом, как ты понимаешь, как процесс работает в ФАИВах, как согласуются документы, как реализуются те или иные программы. Но в то же время у тебя есть четкая задача финансовая, и ты ее тоже решаешь. И вот, конечно, на этом стыке отсутствие или той половины не позволяет либо понять процесс, как формируется программа, и ты не можешь ее сформировать, тогда ты не можешь до конца доработать повестку для госпрограмм. Либо ты не видишь, что с деньгами происходит, и ты стремишься, опять же, только вот двигаться путем программным, а если компания убыточна вдруг становится, с тебя за это спрашивают, потому что все равно, как бы ни было, в уставе любой госкомпании написано, что это коммерческая деятельность, это основа деятельности.
Спасибо огромное. В студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме был Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортно-лизинговой компании. У микрофона был Константин Вацан.
Светлый вечер. На радио «Вера».